Разбор полета.
21:04 в Москве. Всем добрый вечер. Это программа «Разбор полета». Меня зовут Оксана Чиж, Ирина Воробьева.
Да, тебя зовут Оксана Чиж, Ирина Воробьева. На самом деле,
у меня много имен.
Да, это программа «Разбор полета», программа о людях, которые принимают решения, о том, как они это делают. У нас сегодня в гостях министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации Михаил Мень. Здравствуйте, Михаил Александрович.
Добрый вечер.
У нас есть традиционный вопрос программы. Это вопрос о самом тяжелом решении, самом сложном, которое вам в жизни приходилось принимать.
Ну, вы знаете, много было таких периодов в моей жизни, когда нужно было принимать сложные решения, но, пожалуй, вспомню, наверное, одно решение непростое. Это был 1999 год, выборы губернатора Московской области, когда я принял решение идти в паре с Борисом Всеволодовичем Громовым, избираться на пост губернатора и вице-губернатора, соответственно, Московской области, и идти, по сути, против действующего губернатора, против представителя тогдашней власти. Напомню, что Геннадий Николаевич Селезнев тогда баллотировался как кандидат, которого поддерживала администрация того периода и президент Борис Николаевич Ельцин. И мы шли против течения. Это было непростое решение, но мы победили.
А в чем дилемма?
Да, просто мне интересно, может быть, мы что-то не помним, но в 99-м году сначала были выборы в Государственную Думу. Да, правильно я помню?
Нет, первый тур был вместе. Наши выборы были одновременно, так, второй тур был...
Да, уже в январе.
В январе, в кровавое воскресенье. 9 января.
9 января. Слушайте, а вы же в 99-м шли еще от Яблока в Думу. Как это вообще происходило?
Нет, я шел в Государственную Думу от Яблока в 95-м году.
А, в 99-м уже этого нет.
В 99-м году я, по-моему, формально в списке там стоял на каком-то непроходном месте, да. Но факт тот, что я принял для себя решение пойти в паре с Борисом Всеволодовичем против шерсти, что называется, да, и избирать. И, поверьте мне, отговаривали, и разные там предложения были, и так далее. Это была непростая, в общем-то, такая дилемма, которая стояла передо мной.
А чего вы боялись-то в этот момент?
Ну, это было решение такое, сложное, потому что если я уже принимал это решение, то, знаешь, я должен был идти до конца, а шансов, как считали очень многие аналитики тогда, у нас было крайне мало. И я мог бы остаться просто ни с чем, это как минимум, и еще и остаться под ударом соответствующим, да, и оказаться персоной нон-грата, что называется, да, и в конечном итоге карьера моя бы тогда бы закончилась уже.
Ну, так себе перспектива. Почему же все-таки решили?
Ну, знаете, все-таки проработав 6 лет в парламенте, я работал 2 года в Московской областной думе и потом избрался в Государственную думу, я все-таки понял, что мне интереснее все-таки вот какие-то реальные действия, которые присущи исполнительной власти. И я так посчитал, что ну вот или так, или никак иначе, это первое. А второе, просто я действительно с серьезным большим уважением Борису Силовичу относился и считал, что этот человек, который достоин после Анатолия Степановича Тяжелова, который запустил, в общем-то, область, надо сказать, царство ему небесное, в общем, он в самое трудное, пожалуй, время работал в Московской области, но оставил наследство очень тяжелое, и вот как-то получилось так, что так я вот принял решение поддержать Бориса Всеволодовича и пойти с ним в упряжке в одной команде и попробовать навести порядок в Подмосковье.
Ну вот интересно, вы говорите об этом так, как будто, то есть вас действительно очень сильно пугало отсутствие перспективы в случае неудачи, да? Но вот мы сегодня просто смотрели на какие-то моменты вашей биографии, особенно там на какие-то юношеские годы, когда вас очень привлекали различные творческие сферы, и вот обычно люди, которые стремятся к актерству, к музыке и так далее, они, скорее для них перевешивают удовольствие от процесса сейчас, чем вот какой-то там перспективы будущего. Нет разве?
Но тогда я должен еще сказать о нескольких решениях, раз уж у нас разговор про решение идет, да, который принимает человек. Дело в том, что когда я после школы поступил на институт, это МинФГП имени Губкина, керосинка знаменитая, которую я очень любил, и в конечном итоге все-таки закончил как дополнительное образование я получил в этом институте. Но первые два курса я учился на дневном отделении, и я потом уже, вот в конце второго курса, я понял, что перспектив у меня никаких нет, как у сына православного священника, добиться какого-то результата в жизни, в науке или даже на каком-то производстве крупном, да, и вырасти. Я комсомольцем-то не был, не то, что там в партию вступить, да. Вот. Хотя меня по ошибке чуть в партию в армии не приняли, предлагали, немножко забыв почитать мою биографию. Но это отдельная история. Я просто принял для себя решение оставить этот вуз, потому что перспектив не было, а вот то, что касается творческого начала, которое у меня, конечно, было там, безусловно, но здесь вот был какой-то шанс чего-то добиться в своей жизни, потому что все-таки к людям творческих профессий в Советском Союзе относились чуть помягче. И мы с вами это знаем, и всегда это было, и здесь какой-то у меня шанс, какая-то перспектива была. А вот какие-то все-таки, ну, если амбиции, тогда это, наверное, нельзя так говорить, но какое-то желание добиться какого-то результата у меня было с ранних лет.
А, ну и поэтому, собственно, вас и пугала перспектива отсутствия какого-то...
Ну да, я уже как-то проработал.
Видимо, горизонт.
Да, как-то 6 лет проработал, отдал определенные силы этому делу, и здесь нужно было играть ва-банк, и очень опасно играть ва-банк. И это игровой банк оправдался.
В Советском Союзе действительно мягче относились к людям творческих профессий, но у вас в семье, наверное, наоборот, относились к этому не слишком мягко. Или нет?
Да нет, вы понимаете, вот... люблю так говорить, в 10 лет я выиграл первые свои выборы, когда добился от родителей, чтобы они меня привезли в Останкино, и чтобы я участвовал в конкурсе, в кастинге на роль Дениски в Денискиных рассказах. Сейчас это смешно вспоминать, но именно родители как-то зауважали мою упертость в 10 лет, то, что я сказал, нет, я поеду, нет, я добьюсь результата. По телевизору увидел. Просто сам в 10 лет увидел по телевизору такое объявление. И потребовал от родителей, чтобы они меня туда отвезли. Я сказал, что я выиграю. Они там смеялись надо мной, подшучивали. Но потом уже мне отец рассказывал, потом мы приняли такое решение. Ну, раз вот ребенок растет вот таким настырным и целеустремленным, ну, свозим. Пускай он попробует.
Ну, они же думали, что вы не пройдете, наверное.
Наверное. Мало того, раскрою секрет, что после того, как я прошел и сыграл в этом фильме главную роль, потом у меня были еще целый ряд предложений, и родители от меня утаили это. Утаили, потому что было очевидно, что я почти целый год не учился. Я уже работал, зарабатывал. В 10 лет я заработал за съемки фильма 800 рублей в 70-м году.
Вот нужен какой-то эквивалент, чтобы понять, сколько это вообще.
Ну, если там инженер получал 120-130 рублей, я заработал 800 рублей за 8 месяцев. Да, естественно, мне купили велосипед, там фотоаппарат и прочее. Да, и в общем... Понятно, что перспективы учиться у меня уже не было никакой, если бы было родителями принято окончательное решение, что я пойду по этой стезе. Ну, может, и слава богу, что они так сделали.
А вот впоследствии, вы, наверное, ведь думали об этом, как папе-то далось это решение вас отпустить? Но это же актерство, это же лицедейство. Это, наверное, не очень в традиции.
А, вы знаете, вот так вопрос не стоял. Вопрос стоял по-другому. После того, когда я этот кастинг выиграл, а было там ни много ни мало 2000 претендентов, то мама моя подошла к режиссеру. Был такой режиссер Владимир Храмов, который вел передачу «Будильник» по утрам, такую знаменитую. Он был режиссером этого телевизионного фильма «Денискины рассказы». И сказала, что, ну, вы, конечно, молодцы, что приняли такое решение, нам это очень приятно, да, но сниматься ребенок-то у вас не сможет. Он говорит, почему же? А потому что у него сын священник, и вам не разрешат.
Отец священник, и вам не... А,
да,
да
и вам
что?
Не разрешат. И он дико расстроился. Он сказал, ну что же, это только я, значит, фактуру подобрал, подходящую для Драгунского, да, и вот тебе на тебе. И он говорит, ну я попробую. Я пойду, значит, в первый отдел КГБ и буду вести целый раунд переговоров, значит, несколько раундов переговоров. И вот это длительная была история. Никто у нас дома не верил. И, но родителям нужно было как-то мне это объяснять. Да, и они как-то мне умудрились объяснить 10 лет. И я понял, что вот что-то здесь не то такое. Да. И получилось так, что потом все-таки Владимир Александрович Храмов получил разрешение, потому что меня можно снимать, что никакой религиозной пропаганды я не смогу вести, ибо прямого эфира там, в отличие от нас с вами, не будет.
Прекрасно. Ну, опять же, раз уж мы про семью так заговорили, ваш отец хотел, чтобы вы пошли по его стопам, или такого не было?
Нет, такого не было никогда. Мы там много раз разговаривали с отцом на эту тему. Отец считал, что быть священником – это безусловное призвание. Угу. Безусловное призвание. И это не та профессия, которую можно выбрать просто потому, что тебе захотелось, да, вот, заниматься этим делом. Потому что это там не просто... Служение, знаете, как в советские годы, как, кем папа работает? Служителем культа называл. Это же немножко другое. Это все-таки врач душ человеческих, да, человек, который должен быть неравнодушен к каждому человеку, который приходит к нему не только на исповедь, а на общение, на совет какой-то, за советом. Нельзя быть там вообще равнодушным. Это такая очень сложная тема. Поэтому мне была предоставлена возможность выбирать самостоятельно.
Но он пытался как-то повлиять на ваш выбор?
Нет, он, безусловно, пытался повлиять только на одно, чтобы я там был настоящим верующим человеком, практикующим православным христианином и базирующимся на основных заповедях. Да? А уже выбор он его не навязывал. Ну, у него вообще, он был очень неплохим педагогом, он всегда так аккуратно подводил к каким-то решениям, но никогда в лоб не давил ни на меня, ни на сестру. И в этом плане тоже не было ничего. Хотя было в детстве у меня размышления на этот, в юности были размышления на этот счет, да, но в общем-то я не видел то, чтобы он развивал эти мои мысли дальше.
Но вы об этом думали?
Безусловно, думал. Безусловно.
А почему? Что склонило в пользу того, что это не ваше?
Но склонило все-таки в то, что отец мой был очень сильным священником. В том плане, что, конечно, к нему тянулись люди, к нему ехали люди. И, безусловно, нося эту фамилию, нужно было... там, быть уровнем священником уровня его. А у меня как бы другая миссия, да, и мне, как мне показалось, что мне важно просто быть больше сыном своего отца в плане том, каким он меня воспитал, да, чтобы меня не сравнивали на одной и той же позиции. Угу. Пусть сравнивают там по каким-то убеждениям, да, и по тому, как я живу, и когда будут подводить итог и достанут чемодан с делами и посмотрят, что там было, вот пусть сравнивают лучше тогда, а не потому, что я выбрал такую же профессию, как и отец.
А вы, когда принимаете решение, ну, какие-то очень важные решения в вашей жизни, вы оглядываетесь на имя отца? Вы думаете о том, что вы носите его фамилию? Вот нужно принимать решение, исходя из этого.
Ну, конечно, без этого невозможно. Я думаю, это любой человек делает, у которого... есть определенная там история семьи и так далее. Я думаю, это естественный процесс.
Почему после этих размышлений, после опыта кино, вдруг внезапно нефтехим?
Ну, честно говоря, мне нравилось все, что немножко связано с химией. И вот как-то я немножко этим делом увлекся. И специальность у меня была промышленная теплоэнергетика. То есть сегодня я работаю практически по специальности. Правда, вторая у меня еще есть профессия. Я машинист башенного крана.
Значит, да,
по двум специальностям напрямую я сегодня работаю. И вот это меня увлекло. И потом только я стал думать в течение первых двух курсов, когда уже со сверстниками мы начали обсуждать, у кого какие перспективы, да, у кого какие возможности, и чем все это кончится, я понял, что у меня перспектив никаких нет. И, в общем, наверное, правильно сделал. Хотя ничего не известно. Может, стал бы нефтяным олигархом.
А вы ушли из института? Или после вас отчислили?
После второго курса, да. Я просто бросил институт.
Вас отчислили, вы в армию пошли.
Да, я пошел в армию. Это осознанное было решение.
Вы же понимали, что вы в армию попадете, правда?
Конечно, да. Но дело в том, что институт, куда я хотел поступить для того, чтобы какую-то получить творческую профессию, в нем не было военной кафедры. И там сразу не имело никакого смысла, поэтому я принял непростое решение, да, пойти в армию, отслужить и спокойно уже дальше поступать туда, куда я хочу, не оглядываясь на военную кафедру. И, ну, я как-то вот хотите верьте, хотите нет, а я вот считал как-то это правильным, отслужить в армии.
Не страшно было в армию-то идти?
Да нет, мне наоборот себя хотелось как-то вот проверить, а вот на что я там вообще способен.
Ну, два года же уходит жизни вот просто на муштру.
А, вы знаете, я так не сказал, что они уходят. Они очень полезны для будущей жизни. И поверьте, что вот эти разговоры о том, что армия делает мальчика мужчиной там и так далее, под ними что-то есть. Потому что самостоятельность, там, принятие решений каких-то и умение ответить всегда за себя, за свое слово, за свое дело, это все полезно. И умение общаться с людьми, я не вижу здесь ничего такого, что могло принести какой-то вред.
Вы помните, вот вы пошли в армию, вас отправили на Дальний Восток, да? Какие-то решения, которые принимает молодой человек, который попал на Дальний Восток в армию, какие решения приходится принимать в этот момент вообще?
Ну, это тема отдельной передачи, да, я когда выйду уже на пенсию из госслужбы, да, то, наверное, напишу воспоминания о службе в армии, потому что там много всяких решений и много всяких событий было интересных. То есть это, ну, отдельная тема совершенно, потому что там ты погружаешься в тот мир, где все взаимоотношения обостряются, когда там полсотни человек живет в одной комнате, да, все отношения очень острые, да, абсолютно иные, чем здесь, когда мы живем в отдельных квартирах.
Ну, так вот о том речь, это же не фестиваль благородства между молодыми людьми происходит, а там, ну, так или иначе, даже в самой благополучной части есть какие-то зачатки дедовщины, подавление воли, и вот этой необходимости подчиняться, даже если ты считаешь нелогичными и неправильными те вещи, которым нужно подчиняться. Это же себя ломать приходится.
Ну, на то она и армия, чтобы, в общем-то, выполнять приказ. Здесь, безусловно, ты должен воспитать в себе вот это умение выполнять приказ, даже если ты его немножко считаешь нелогичным. Это, ну, что делать? Так выстроена конструкция управления в армии. Но, с другой стороны, я не думаю, что это как-то могло вот повлиять на, там, на сознание, как нет. Не думаю.
И тут вы, понимая, что вам нужна творческая профессия, идете на режиссерский факультет.
Да, да.
Почему режиссерский? И где режиссер Михаил Мень? Объясните мне.
Ну, во-первых, все-таки это не совсем режиссерский факультет, а режмасс – это режиссура массового действия. массового праздника, массового представления, да?
Это тамада, что
мероприятие такое?
Нет, это что такое режиссер массового представления? Это тот, кто делает большие фестивали, открытие, закрытие олимпиады, грубо говоря, там, ну, это совсем простой такой яркий пример, но именно вот это то, чем занимаются
режиссер шоу.
Да. Собственно говоря, ну, я вот 6 лет работал депутатом Государственной Думы. Я тоже считаю, что во многом я тоже по специальности работал.
Ну и далее, как это началось, тоже.
Да, мы же изучали и мастерство сценической речи, мы изучали и умение владения аудиторией и так далее. Это все, поверьте, тоже очень полезно для работы в управленческой среде.
А как дальше вы с этой специальностью работали? Вы как режиссер-то ставили в итоге мероприятие?
Ну, я работал в Филевском парке культуры и отдыха, был режиссером в Люберцах тоже в парке культуры и отдыха. И, ну, буквально немного, но чуть-чуть я поработал, да. Потом были проблемы, и у отца были проблемы, когда были гонения на него, это особенно там был 84-й год, начало 85-го года, когда вышла статья в «Известиях «Крест на совести», когда мы уже все готовились к тому, что, возможно, отца могли арестовать и так далее. И да, несколько лет я даже, так скажем, ну, находился на полулегальном положении и, по сути, работал по чужой трудовой книжке. Даже был у меня такой вот эпизод, потому что было непросто, и пытались меня завербовать, чтобы я стучал на своего собственного отца и так далее. Это отдельная тоже история, большая для отдельной передачи, наверное. Тоже все оставляю на свои мемуары, когда буду их писать на пенсии.
Я напомню нашим слушателям, что у нас в гостях ныне министр строительства ЖКХ Российской Федерации Михаил Мень. А вот тут у вас в биографии, может быть, это неправильно написано, но помимо режиссерского факультета, ну вот, да, про который вы рассказали, также еще Российская Академия Госслужбы при президенте. Да. Это после этого было?
Это после, конечно.
Ты вас тоже в творческую профессию потянул?
Нет, мне просто юридического образования очень хотелось получить, и не хватало юридического образования. И я вот принял такое решение отучиться в РАГСе, и отучился, и получил юридическое образование.
Хорошо. Но не могу не спросить про группу «Мост». Поющий басист.
Ну, в период как раз учебы в Институте культуры был такой момент. Ну, сначала я просто подзарабатывал как-то на жизнь, да, потому что на заочном учился. А потом появилась возможность, вот как раз 86-й год, когда началась перестройка, так называемая, да, и послабления какие-то пошли, то да, мне посчастливилось немножко любимую рок-музыку поиграть. Ну, к сожалению, это недолго период в жизни.
Правда. А вы потом, подождите, а вы потом возвращались к своей вокальной деятельности?
Ну,
так, публично. Многие политики выпускают целые альбомы, мы точно знаем.
Я немножко,
более того, иногда слышу.
Да, немножко музыку я пишу. Писал сейчас, к сожалению, уже вот с этой работы у меня немножко не получается. Но вот в 2004 году я работал в мэрии Москвы, да, чуть у меня было побольше времени свободно. Да, я написал альбом, назывался он «Made in Moscow». Написал музыку для этого альбома, а вокальные партии и лирику английскую написали известные люди Глен Хьюз и Джолин Тернер.
Ого!
Да, и мы записали такой альбом, он назывался «Made in Moscow», и даже пользовался некой популярностью у коллекционеров классического хард-рока. Был такой альбом.
Надо скачать, послушать.
Да, можно найти, есть отдельный сайт, который так и называется «Made in Moscow», который рассказывает об этом проекте, да, но вот, к сожалению, сейчас уже нету времени посидеть на студии, потому что все-таки студия требует, ну, достаточно большой отдачи, временной именно, чтобы написать музыку.
Ну, наверняка ведь вы возвращаетесь к мысли о том, а вот если бы тогда, в конце 80-х, продолжилась бы сценическая карьера, неважно, с группой «Мост», она бы потом еще как-нибудь называлась, как это часто бывает с рок-группами. Вот вдруг пошла бы сюда стезя, и были бы вы известным рок-музыкантом?
Не думаю. Я там не без способности человек, но у меня нету такого таланта, вот, чтобы он был талант-талант. Да?
Рок-звезда. Мне нравится. Рок-звезда,
потом,
Михаил
Меньше. Потом, понимаете, все-таки в конце 80-х годов появилась свобода для бизнеса, и я уже увлекся предпринимательством, и первый кооператив был у меня. И так далее.
В этом мы поговорим чуть попозже. Хотелось так и отвести, вот сейчас перед перерывом, рок-звезда Михаил Мень, на самом деле министр строительства ЖКХ Российской Федерации. У нас в эфире, продолжим через несколько минут.
Разбор полета. Разбор полета.
21.35 столиц. Продолжается программа «Разбор полета». Министр строительства и ЖКХ Российской Федерации Михаил Мень у нас в этом разборе полета и есть.
Вот мы закончили на такой творческой части, и вы так перед новостями сказали, ну а дальше начались кооперативы, бизнес, начало 90-х, и вот вас туда утянуло. А вы вот четко помните этот момент, когда вот эта такая, ну, бизнесовая, что ли, составляющая, она вас перетянула от творчества, от режиссуры массовых действий, музыки и всего такого, что, ну, не очень коммерциализируется?
Ну, вы знаете, наверное, вот такого как бы одноминутного решения я так затрудняюсь вспомнить, но постепенно задачи по бизнесу, они, конечно, вытесняли все остальное, занимали все время. И я занимался инсталляцией звукового, светового оборудования, да, то есть это близко на самом деле к техническим вопросам, и к строительным вопросам и так далее. И, а потом получилось так, что даже некоторое время немного занимался и издательским делом, когда после смерти трагической моего отца мне приходилось организовывать издание его книг, привлекать специалистов и так далее, тоже немножко даже поработал. Работал и в этом бизнесе. Вот. А потом уже началась дальнейшая деятельность. Это уже работа в различных органах государственной власти с 93-го года.
А зачем вы в депутаты пошли?
Ну, Мособлдумы.
Да, вы знаете, в тот момент я не был уверен в том, что в 93-м году я не был уверен в том, что я вот свяжу именно с этим занятием свою жизнь постоянно. Да? Просто я немножко параллельно с бизнесом стал немножко увлекаться какими-то общественными тематиками с учетом, опять же, издательства этого дела. И вот объявили, вы помните, это был 93-й год, достаточно неожиданно после второго путча было объявлено выборы, и вот я поехал к митрополиту Ювеналию, владыке Ювеналию, который был ну, начальником моего отца, грубо говоря, да, правящим архиереем, и до сих пор каждый год 9 сентября приезжает к нам Сергиев Посад, Симхоз, и он много сделал вообще для отца, прикрывая его в самые сложные моменты жизни. И вот тогда мы долго с ним сидели, пили чай, обсуждали. Я советовался с ним, вот, не попробовать ли свои силы и, может быть, какую-то пользу принести обществу, а не только там для себя, грубо говоря. И тогда получил поддержку и благословение от владыки Ювеналия. И он сказал такие слова важные, что значит, если вдруг там тебя судьба занесет в эту стезю надолго, ты должен помнить, что, конечно, решения в политике принимаются разные, сложные, но позитив, который ты можешь привнести, он может перекрыть тот негатив, который может быть связан с принятием тех или иных решений. И вот тогда я принял решение попробовать себя в этой стезе. И сначала мне было очень сложно, потому что я даже не понимал, о чем эти люди говорят. Да. И потом, ну, в течение первого года уже не разобрался и уже работал спокойно.
Сейчас вы думаете, это было справедливо? Позитив перевесил тот негатив в политике, который есть?
Ну, не мне оценивать, я думаю, да, и вообще, наверное, это нужно будет оценивать оценивать где-нибудь в другой инстанции, да, и не на этом свете, наверное, потому что и так трудно сказать.
Ну вот хорошо, когда вы шли в Мособлдуму, вы говорите, вы еще не были уверены, что вы будете продолжать это, да, но в 95-м-то году, когда уже Государственная Дума, это уже совершенно осознанно, наверное, было, и с как раз с пониманием перспектив и горизонтов.
Ну, в общем, да. И тогда меня пригласил Владимир Петрович Лукин для того, чтобы я в том числе и вошел в головку списка партии «Яблоко» в Московской области и пошел по одномандатному округу. Я выиграл по одномандатному округу. И мне казалось, что вот у нас такая неплохая была команда в тот момент у «Яблока», и мы достаточно неплохо поработали вот этот созыв с 95 по 99. Было много серьезных законодательных инициатив, была действительно неплохая команда, и вот мне казалось, что правильно попасть в такую команду, и, собственно говоря, в общем-то, я не жалею вот этот период времени и считаю, что это была действительно достойная команда, и мы поработали неплохо.
Перескочу сразу. Мы уже говорили о вашем решении пойти все-таки попробовать и выиграть на выборах в губернатора Московской области. Да. А как вы сменили Московскую область на Москву? Как это решение было принято и вообще, может...
Ну, вы понимаете, какая история произошла. Во-первых, изменили устав и города Москвы, и Московской области. Это было параллельно принято решение и в Москве, и в области, и должности вице-губернаторов избранных упразднили. То есть получалось так, что больше этих должностей не будет. Это первое. А я проработал 3 с лишним года, и уже оставалось меньше года до следующих выборов. Да, тогда было 4 года. Да.
Но речь идет о том, что вы просто стали зам губернатора, скажем, или вообще эта должность все?
Нет, должность вице-губернатора избранного, да, была ликвидирована, как и вице-мэра в Москве. Напомню, что тоже была пара Лужков-Шанцев в свое время, да, и Громов менее соответственно в Московской области. И тогда получил определенную тяжесть на душу, потому что, в общем-то, я в эту команду был к Борису Ильичу Громову рекомендован со стороны московской команды, да, и того же Лужкова и так далее. И когда у них немножко испортились отношения, мне было очень некомфортно работать, да, и я чувствовал определенный дискомфорт в этой истории, и поэтому вот принял такое решение, потом Юрий Михайлович, узнав об этом решении, пригласил меня работать, и я работал у Юрия Михайловича тоже больше 3 лет. Да.
Там 7 дней прошло. Между одним решением
совершенно
и вторым.
Верно.
Ничего себе, как быстро все происходит.
Экспрессом. А если не секрет, как господин Громов?
Я знал давно еще по работе в Государственной Думе, да, и принял такое решение, и я согласился. Да.
Как господин Громов, если не секрет, отнесся к вашему новому месту работы?
Знаете, он, конечно, не был доволен, прямо скажем, но потом мы объяснились и выстроили отношения. У нас сейчас хорошие отношения и с Борисом Ильичем, и с Юрием Михайловичем.
А как вы выбираете, с кем работать в качестве начальника, а с кем не работать, какое предложение не принимать? Это на основании каких-то личных ощущений или все-таки какой-то прагматический взгляд?
Ну, или давняя дружба.
Но, вы знаете, в данном случае, вот когда я шел в паре с Борисом Селовичем, не буду скрывать, что и другие кандидаты мне делали тоже предложение, потому что за мной был избирательный округ целый, куда входил там Сергиев-Посадский район, Клинский, Дмитровский, Талдомский, Дубна и так далее, где у меня была поддержка людей, плюс у меня был яблочный электорат за плечами, то есть у меня была неплохая такая вот рейтинговая составляющая. И также приглашал меня Тихонов, который тоже, помните, биатлонист, который был, кандидатом и так далее. И мне Борис Силович импонировал просто, да. А когда вот я принимал решение об уходе от Бориса Силовича, меня смущал целый ряд действий там, некоторых коллег, там, того же министра финансов Кузнецова Алексея и так далее. И, вот эти действия меня смущали, и честно скажу, и я понимал, что лучше отойти в сторону. Так что здесь я не могу... Вообще начальство-то не выбирают, а начальство приглашает.
Да как же не выбирают? Когда есть несколько предложений, уж можно себе позволить подумать? Вот нет.
Потому вот не что хочу. Дальше опять перескакиваю я. Вы, значит, пошли в Ивановскую область. Как это вышло?
Вышло очень просто. Пригласил меня президент и поставил задачу ехать в Ивановскую область и возвращать этот регион в семью российских регионов. Потому что напомню, что тогда, в 2005 году, мой предшественник, губернатор Ивановской области, был коммунист. Притом он был не член партии КПРФ, системной оппозиции, да, а он был представителем партии «Коммунисты России». Он был инициатором вот этого раскольнического съезда коммунистов на теплоходе и так
далее. То есть
регион
во всех смыслах из семьи российских регионов пошел налево.
Да, да, да. И я когда приехал, я там увидел, что Единая Россия находится в оппозиции и где в подвале, условно говоря, да, а коммунистическая команда управляет регионом. И мне была поставлена задача сделать так, чтобы регион появился во всех федеральных целевых программах, чтобы регион начал работать с федеральным бюджетом. Ну и навести там порядок по всем позициям. И вот я, честно, 8 с лишним лет там...
Это так, вот когда... 2005 год. Здесь перед вами сидит Владимир Путин и говорит: значит так, Михаил Александрович, я вас вызвал к себе, сейчас собирайте вещи.
Вот смотрите карту.
Смотрите, Ивановская область, она такая красный пояс странный. Тут вообще красный пояс не должно быть. А вообще-то он красный. Вы, значит, поедете туда и будете все делать. Вы сидите перед Путиным и такие: Владимир Владимирович, хорошо.
А другой области у вас нет, не из красного пояса.
Ну, на самом деле, я напомню, что мы были три назначенца. Это Валерий Павлович Шансов, Георгий Босс и я. Мы все три человека из команды Лужкова. Мы самые первые были направлены именно как губернаторы, пришедшие в регионы из Москвы. То есть не местные губернаторы. И вот на нас шла обкатка вот этой темы. И во многом это было связано с тем, что, например, у меня в регионе там, собственно говоря, элита не могла между собой договориться. И когда там вот полпред президента вел консультации с представителями там политической и экономической элиты, то сама, собственно говоря, элита заявила о том, что лучше нам вот человека со стороны, чтобы он не был участником внутрирегиональных каких-то конфликтов.
Ну, как раз за год до этого отменили выборы губернаторские, было очень удобно назначать из Москвы, потому что так-то из Москвы вряд ли кто-то мог прийти в регион и стать губернатором.
Попробуй выбери у такого.
Как,
да?
Как провести предвыборную кампанию? Вот вы знаете, меня очень хорошо встретили люди в Ивановской области.
Они вас знали?
Ну, знали просто как заместителя мэра Москвы, не более того, да, но встретили очень хорошо, с надеждой, и у меня, кстати, было больше гораздо поддержки у простых людей, чем у элиты, да, хотя там разные элиты по мне по-разному относилась, там и экономическая элита неплохо относилась, все развивались очень активно в течение периода моего губернаторства, но люди относились очень хорошо. И это давало мне вот возможность двигаться вперед, принимать какие-то решения, опираться на поддержку людей.
А зачем вы в Единую Россию вступили?
Ну, смотрите, я вступил в Единую Россию, выйдя из Яблока в тот момент, когда я перешел в исполнительную власть.
А, то есть до губернаторства еще?
До губернаторства, конечно. Потому что я считаю не совсем честным находиться в оппозиционной партии и работать при этом в исполнительной власти.
Значит, почему? Партийности.
Но, понимаете, во-первых, во-первых, почему? Ну, это, наверное, не совсем правильно, потому что вот я работаю в команде, в действующей, значит, команде действующей власти, и при этом, значит, я нахожусь в оппозиционной партии. Как я себя вообще буду чувствовать, как я себя буду позиционировать? Значит, у меня есть еще какой-то партийный босс, извиняюсь за выражение.
Ну, а как? Партия, да? Это же не секта, с другой стороны, да? Ну, в идеале, я имею в виду, да? Ну, как-то люди разных взглядов, но все на благо страны.
Не коалиционное правительство. У нас нету коалиции, да? Это, знаете, где парламентские республики есть, там создаются коалиции, и из коалиции выдвигаются представители тех или иных партий на работы на разные министерства, и не всегда это хорошо заканчивается. Все-таки должны быть в команде исполнительной власти, мне кажется, единомышленники. Это, наверное, более правильная конструкция. Ну, там еще было несколько нюансов. Они не основные, сразу хочу сказать, но то, что Яблоко нас с Борисом Ильичем не очень активно поддерживало, поэтому обязательно никаких больших не было у нас. Это уже немножко о прагматизме.
Ну, так вот, можно было остаться беспартийным, да, как Ленин говорит.
А какой смысл было оставаться беспартийным, когда, собственно говоря, тогда только, я напомню, вот когда я вступал в партию, это был, наверное, 2000 год. 2000-2001 где-то вот
тогда
так.
Уже была «Единая Россия», мне кажется, тогда еще были.
Вот она только создавалась
Единство
обесливалось тогда с отечеством вся Россия. Да? Именно вот тогда и, собственно говоря, если, понимаете, ну, нельзя обманывать самого себя и обманывать людей, да, говорить, что, ну, вы знаете, я вроде в этой команде работаю, но я вот здесь как бы рядом постою немножко, да, но, наверное, это неправильно. Что, если мы уже все работаем в одной команде, и, значит, мы на эти убеждения опираемся, то зачем их скрывать-то и прятать? Что здесь?
Сейчас подскачем галопом. 7 минут осталось. Блиц-опрос сейчас будет. Первое решение на посту губернатора. Помните?
Да.
Какое?
Запретить игорный бизнес. Еще до общего запрета, который был в стране.
Зачем?
Первое решение было.
А почему?
Потому что в Ивановской области в 2005 году количество игорных столов и игорных автоматов по количеству второе место с Санкт-Петербургом делили после Москвы.
А это почему? У вас там какие-то группировки, что ли, на этом жили?
Там это тоже тема отдельной беседы.
География ждем так.
Да, но это решение было первым решением. Да.
А самое неудачное решение на посту губернатора, помните, которое отлилось, ну, там, прям неприятностями, или не прошло, или там жители не приняли?
Сейчас не вспомню, наверное, но какие-то были, конечно, решения, которые приходилось корректировать, как у любого руководителя, естественно. Но, вы знаете, вот на первый этап я достаточно много приглашал москвичей на работу. Он просто, потому что не знал местных.
Это осознанное решение было команду из своей сделать.
Да. Но потом постепенно я понял, что это не совсем правильно, и постепенно менял команду, уже узнавая местных людей, на кого можно опираться, от кого можно что ожидать, уже собирал команду из местных. И сейчас, когда там приезжаю в регион к новому губернатору, пришедшему из Москвы, я всем рекомендую опираться на местные кадры, взяв там 2-3 ближайших помощников с собой, да, все-таки опираться больше на местные кадры. Это будет правильнее.
2013 год. Еще одна кадровая рокировка. Ну, уж здесь, наверное, было много сомнений.
Ну, вы понимаете, если президент ставит задачу перед членом своей команды, у него сомнений не должно быть. И я считаю так, иначе это не команда.
Слушайте, армия вообще всю вашу жизнь просто буквально с вами.
Ну, понимаете, это, конечно, серьезная задача, но это и серьезное доверие. Понимаете?
Ну, я объяснюсь. Хорошо. Мне кажется так, очень субъективно, что вы человек, которому очень важно, что о вас думают. Ну, как-то вот так вся биография ваша выглядит. Вам важно понимать, что о вас думают.
Любой человек думает.
ЖКХ
– это вот...
В стране России.
Где ЖКХ? Ну, как бы, не будем греха таить. Это, в общем, мало таких коррумпированных областей, да? Это, что называется, должность с плохой кармой. У вас не было сомнений на нее идти вообще?
Не было сомнений идти, потому что вообще... Это интересная задача – начать с нуля. И то, что ситуация сложная, в этом есть свой плюс. То же самое, как и регион мне остался сложным, и от нулевой отметки, от нулевого старта гораздо легче идти. Да. То есть, понятно, что там, привести в порядок регион проще, чем целую отрасль в огромной стране. Да. И, конечно, там, вот, там, уже на губернаторской посту уже там, через там, 4-5 лет уже там, были видны реальные там, плоды деятельности, да, когда улицы стали в порядок приводиться там, и так далее. Конечно, в отрасль, там, вот 3 года я скоро будет как отработал, понятно, что нужно там, минимум 6-7 лет, чтобы ту реформу, которую мы сейчас затеяли, организовали, чтобы плоды ее увидели. Ну, вы знаете, это и наведение порядок в управлении многоквартирными домами, лицензирование управляющих компаний и так далее. Это целый вообще отдельный разговор.
Ну, это точно отдельно. Мы даже не спрашиваем. Хотя тут много спрашивают про капремонт, про все остальное. Не будем.
Но вот результаты этой реформы, конечно, будет интересно посмотреть через там, 5-6-7 лет. И, безусловно, и то, что мы стартовали с нулевой или даже с минусовой отметки по отрасли, это на самом деле не есть очень плохо.
Что самое сложное сейчас в вашей должности?
Самое сложное, наверное, то, что действительно много очень таких задач, которые очень серьезно сказываются на людях. И вот здесь принятие решений, они сложные, но в то же время мы понимаем, что такие решения должны приниматься. Но здесь расшивать не буду этот текст, потому что просто не хватит времени.
Вот смотрите, каждая следующая ступенька у вас, она такая все более госструктурная и госструктурная. Вы в первой части программы вам сказали, что сейчас вам уже не хватает времени на то, чтобы посидеть с гитарой в студии. Вот не жалко того, вот этого момента, что больше не хватает времени на какую-то альтернативу для себя?
Ну, это любой человек, работающий на госслужбе, на серьезном руководящем посту, он должен прекрасно понимать изначально, что, связав себя с государевой службы, у него времени будет хватать во многом на частную жизнь.
Хорошо. А тогда вот по-другому. Вы в какой-то момент сказали, ну как вот, если президент вам ставит задачу, а вы представляете себе решение, скажем, президента, которое вы откажетесь выполнять?
Ой,
неважно какого. Пусть это будет не Владимир Путин, Иван Иванов, Петр Петров, кто угодно.
Минута до конца.
Ну, вообще, возможность попытаться изложить иную точку зрения у министров всегда есть. Но если уже руководитель все-таки остается при своем мнении, если мы не имеем достаточного объема аргументов, чтобы переубедить, тогда мы выполняем просто поставленную задачу.
Не остается у нас время на последний вопрос, к сожалению, но мы, в принципе, уже все выяснили. Спасибо вам большое.
Спасибо вам.
Я напомню нашим слушателям, что у нас в гостях был министр строительства и ЖКХ Российской Федерации Михаил Мень. Приходите к нам еще, поговорим про капремонт и про разные другие
Спасибо.
Реформы, и про армию, и про все остальное. Спасибо большое.
Спасибо вам большое.
Спасибо.
Разбор полета.